Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Вечерело, пели вьюги, хоронили Магдалину, цирковую балерину. Провожали две подруги, акробатки.
В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» авторы семейного проекта «Арт-гнездо», певица Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин.
Я был петербуржцем до 2003 года. С 2003 года, встретив Иру в мастерской Петра Наумовича Фоменко, я стал москвичом. Так случилось. Это был Старый Новый год. Я поехал на один день на Старый Новый год повидать друзей в мастерскую Петра Фоменко, друзей актеров, друзей режиссеров.
Ну, начнем с другой темы. Книжные дилеры. Я уступаю эфир Тамаре Лиленковой.
Современное понятие «редкая книга» подразумевает издание антикварное, но так было не всегда. В советские времена редкими книгами являлись почти все неодобренные властью издания, на которых, собственно, и выросла значительная часть российской интеллигенции. Получилось так благодаря книжным спекулянтам, дилерам, как теперь говорят, которые на свой страх и риск за приличные вознаграждения утоляли духовный голод советских граждан. Интерес к этому занятию появлялся, как правило, из того же книжного дефицита. И многие современные антиквары принадлежат к числу тех самых книжных спекулянтов, за которыми охотилась советская милиция. К ним относится и мой первый собеседник, автор детективных романов, в числе которых «Смерть в кожаном переплете» Михаил Климов.
Мне было лет 20, и меня заинтересовали всякие философские вопросы, поскольку книг по философии в то время почти не существовало, а те, что существовали, были почти невозможно достать, то, покупая одну, приходилось искать деньги на вторую, и пришлось торговать книгами, чтобы покупать книги. Когда попадало что-то в магазинах, в основном, конечно, с рук на Кузнецком. Ну и возле почти каждого магазина букинистического стояли будущие мои коллеги, и я что-то иногда покупал у них. «Философское наследие» такая была серия, читал Платонов, Гегеля, древнекитайскую, древнеиндийскую и так далее. Так. Когда я более-менее все прочитал, я понял, что книжки кончились, а интерес остался.
На тот момент философия дорого стоила?
По тем деньгам, да. Скажем, 5 томов Платона стоили 75 рублей. Это была зарплата секретарши. Материализм стоил дешевле. А я в тот момент был студентом. У меня была стипендия 40 рублей. Я, собственно, ведь совсем перестал заниматься новыми книгами, потому что попал на 10 суток. По статье 154, часть 1. Мелкая спекуляция. Причем мне повезло, потому что я купил какие-то книжки, в магазине пришел на рынок, продал, заработал свои 4 или 5 рублей. Почему-то мне кажется сейчас, что это был Руссо. И у меня была такая привычка, я только получал деньги, я тут же уходил с этого места, потому что было боязно, что кто-нибудь из погононосителей тут же тебя и примет. Как выяснилось, в этот день была блава. И брали всех подряд. И я ушел от оперов, не зная сам, что я от них ушел. Хотя, конечно, вот сегодня, оглядываясь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентного вида Руссо. И я ушел с рынка, вернулся через 20 минут, встал, начал продавать следующую какую-то книжку. И вот тут меня приняли уже окончательно. И спасло меня то, что сумма прибыли с этих моих двух книг не превышала 20 рублей. Потому что если больше 20 рублей, то я попадал под статью 154, часть 2. Не мелкая спекуляция, а просто спекуляция. Третья часть была в особо крупных размерах, и это уже было конфискация, по-моему, до 15. Вторая, по-моему, до 7, а первая была до года условно. И меня приволокли в отделение и дали мне 10 суток. Нас возили на работу в Москву. Кто-то попадал в дворники, кто-то попадал на Бабаевскую кондитерскую фабрику, ел там сгущенку. Я тоже один раз был, это было очень хорошо и вкусно. А некоторых возили в типографию «Красный пролетарий», что, в общем, надо было, конечно, придумать, книжников отвезти в типографию, которые там тут же установили какие-то контакты, и, выйдя из этих суток, прямиком направились к типографии, получая, значит, заказанный товар. А, опять же, по формуле статьи УК, повторное в течение года, все равно можно было получить срок. Я год ничем не занимался, но иногда возникал, ходил по городу, разговаривал со своими знакомыми, и один из них мне объяснил, что я идиот, что я занимаюсь современными книжками, потому что на них написано сзади, сколько они стоят, и твоя прибыль высчитывается довольно просто. А со старой книгой все было гораздо сложнее. Каталоги тоже были, но они охватывали процентов 10. А если ты купил книгу некаталожную, то доказать, что ты ее продал и заработал, можно было только одним способом. Если с тобой шли кинооператор и снимал момент покупки, потом момент продажи, И еще где-нибудь я должен был обмолвиться о том, что я хочу с этой книги заработать денег.
Но цели у покупателей разные. Новую книгу, ну, если есть такой автор, да, покупают, как правило, чтобы читать. Старую книгу, если есть переиздание, покупает ценитель.
Это сегодня. Тогда люди, обезумев от книжного дефицита, считали, что они вкладывают деньги, во-первых, а во-вторых, они украшали интерьер. Например, тогда самый дорогой Дюма был в серых переплетах, потому что все Дюмы выходили только в сером, остальные были разные. Голубые, розовые, зеленые. А вот если ты хотел собрать всего Дюму в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было. И вот мы сегодня видим последствия того книжного бума, когда люди тратили огромные деньги на покупку, в общем-то, макулатуры, потому что книга, которая может быть переиздана в течение двух или трех месяцев, это не книга. И до сих пор вот, я знаю случаи, когда приходит в букинистический магазин человек с гордым видом, считая, что у него дома есть на 5 квартир. Приходят, а ему говорят, а что у вас есть? Он говорит, вот тут, заберите это, несите на помойку. И я видел людей, которые, рыдая, выходили. А антикварные книги тогда покупались, чтобы читать. Коллекционеров было довольно мало. А покупали тогда что? Книги для чтения, философию и религию, книги по русской истории. Опять же, не тот же Карамзин стоил хороших, больших денег. Собирали тогда поэзию, Серебряный век. Собирали прижизненные издания, в основном Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Сегодня, в связи с тем, что в стране организовались профессии адвоката, банковского работника, скажем так, добытчиков нефти, алмаза, золота и так далее, книги, которые предназначены для этих людей, которые были не нужны никому ни за сколько в то время, вот эти книги вдруг стали стоить денег. Ничего раньше не стоили, ни одной копейки. Философия зато теперь не стоит ничего, потому что ее все переиздали. Религия стоит мало денег. А поскольку это книги в основном для чтения, то, естественно, они сразу упали. Конъюнктура довольно сильно поменялась. На самом деле, самым лучшим клиентом тогда были не коллекционеры, а государство. Потому что книжные магазины в основном покупали книги у населения. Не принимали на комиссии, а покупали. Дальше все было на усмотрение товароведа. Он должен был определить, сколько стоит книжка и могут ли ее купить. А товаровед тоже человек. Если ему дать немножко денег, он мог сказать, что эта книжка очень нужная.
А брали книжки откуда-то?
Из другого магазина. В Москве было, например, 25 магазинов. Поскольку мы зарабатывали на том, что мы знали книги, а товароведы зарабатывали на том, что они сидят на месте, им не надо было обходить магазины и знать книги. Вот у меня был такой приятель, книжник Саша Ермаков. Мы с ним встретились как-то раз и пошли по Арбату. Зашли в первый магазин, и он мне говорит, о, хочешь, я тебе покажу? Он был у меня моложе по возрасту, но старше как книжник. И он был очень талантливый человек. Хочешь, я тебе покажу, что такое наша профессия? Он говорит, вот эту книжечку дайте мне. Ему дают книжку, он платит за нее 5 рублей. Выходим на улицу, он стирает цену. Идем дальше, подходим к ближнему Арбату, это, по-моему, Арбат-31. Заходим, товаровед Нина Николаевна. Он протягивает ей книжку, она говорит, 25 рублей. Он говорит, мало. Это не цена. Берет книжку, идем дальше. Доходим до военной книжки. Товаровед Мария Яковлевна Батасова. 50. Некая цена. Мало, это не цена. Заходим в дом книги Алексея Кузьминишна. Она говорит, 75 рублей. Некая цена, это не цена. Выходим на приступочек, стоим, курим. Подходит человек, один собиратель романов. Саня говорит, вот есть такая книжка в обложках. Он говорит, сколько стоит? Саша говорит, 120. Он говорит, 100. Хорошо, я продаю ему за 100. Просто мы знали книги, а они нет. Им это было не нужно.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры».
Рассказывает Михаил Климов.
Были монстры книжные. Лев Абрамович Глейзер, Борис Исаакович Малакошер, Диана Абрамовна, не помню ее фамилию, Лебедев Николай Николаевич, которые действительно знали книгу. А потом получился провал. Товароведы, видимо, начался книжный бум на современные книги. Они начали хорошо зарабатывать на современных, им не надо было уже думать, не надо было знать старую. Мы знали лучше их, и мы им объясняли, вот эту книжку надо купить потому-то, и написать про нее то-то, и продать ее надо тому-то. Потому что я приходил и говорил, а вот роман Поль де Кока «Магдалена». И кому это надо, говорил мне товаровед. Я говорю, Пензенского музея Белинского, потому что это перевод Белинского. Ого, говорили они, конечно, надо. Пензенского музея, мы с ними работаем.
Вам-то каково приходилось? То есть откуда все это знать?
Я несколько лет не читал ничего, кроме книг по библиографии. Память была хорошая, я был молодой.
Азарт был в этом
как-то? Ну, конечно. То, что сейчас называется драйвом, особенно когда попадаешь на адрес или едешь в другой город, или приходишь на выкладку, было такое понятие «выкладка». То есть магазин принимал целый день книги, а потом на утро эта пачка выносилась и распределялась на прилавке. Называлась «выкладка». И к этому моменту, естественно, все пытались успеть, особенно в Дом книги. Дом книги открывался в 11. Стояла огромная толпа у левого входа, если смотреть лицом к Дому книги, дилеров, или тогда их называли жуликами. И в момент, когда открывались двери, вся эта толпа неслась, потому что с левой стороны располагался букинистический отдел. Сшибая прилавки и продавщиц, неслась туда, потому что уже были выложены книги, и можно было купить что-то за 3 рубля, что подзавтра продается за 10.
А вот это за 3 рубля кто приносил?
Население. Скажем, в случае антикварных книг бывали там всякие смешные истории, потому что товароведам знать, в общем, книгу уже было не надо. Я как-то раз на спор простоял неделю в Доме книги на перехвате. Что такое перехват? Вот идет население сдавать книги. Из-под земли вырастает дилер и говорит: а что вы сдаете? Если его не посылают и не бьют по голове сумкой, то ему пускают порыться в этой сумке, достать оттуда что-то, предложить какие-то деньги, купить. Естественно, товароведы гоняли этих дилеров, вызывали милицию на них, прочее, прочее. Так вот, я простоял неделю на перехвате, но не до товароведа, а после. Я не помню, с кем-то я поспорил, что я буду зарабатывать хорошие деньги, покупая то, от чего будет отказываться Дом книги. И я заработал, и неплохо. Как, опять же, ты стоишь в магазине или зашел в магазин, видишь, как кто-то что-то сдает, спрашиваешь у него, он говорит: а у меня еще есть книги дома. И вот там можно купить все, что угодно. Помню, приехал в какой-то дом, купил у человека книг 50 рублей, с которых я рассчитывал заработать рублей 30. Он мне начал задавать вопросы: а почему я купил вот этот мусор, а вот полное собрание Гоголя в одном томе не купил? Я говорю: это книга Андрея Белого «Москва под ударом», она стоит каких-то денег, в хорошем состоянии. Он слушал, слушал меня, потом ушел куда-то, возвращается, говорит: раз вы так хорошо понимаете в книгах и так любите это время, можно я вам книгу подарю? Подарил мне книгу, которая стоила 2000 рублей.
А какая книга?
«Крученых и Хлебникова. Игра в аду» с иллюстрациями Малевича и Гончарова. Тиражом 250 экземпляров. А бывали вообще курьезные истории. Мы один раз с приятелем, моим и партнером, остановили женщину, которой мы купили 4 тома Добролюбова. Вещь вроде бы совершенно бессмысленная, но они были в 4 переплетах Тарасова. Тарасов был переплетчик, который работал на императорский дворец. И мы спросили у женщины: есть у вас еще что-нибудь дома? Ну, если нет Добролюбов в Тарасове. Она говорит: вы знаете, у меня есть автограф Блока. Ну, хорошо, дело было нам нечего. Приятель был на машине, партнер мой. Мы с ним сели и поехали. Ехали в какую-то жуткую тьму таракань, пришли в квартиру. В квартире осталось 2 книги. Одна из них — арифметика для 3 класса. Вторая — второй том Блока с реальным автографом Блока. У него очень характерный почерк, поэтому я увидел, что это действительно Блок. А с партнером мы работали так. Он книги знал в то время плохо, у него были деньги и машина. А у меня были знания, но он был гениальный торгаш. И мы с ним договорились, что я ему показываю, за сколько он должен купить максимум. А он торгуется. И он меня спрашивает из-за плеча этой женщины: сколько? Я думаю, ну, продать тогда легко было рублей за 300, думаю, надо дать 100. Я ему показываю единицу. Он посмотрел на меня недоуменно, пожал плечами и говорит: ну, а сколько вы хотите за второй блок? Говорит: а сколько вы дадите? Сколько хотите? Сколько дадите? Сколько хотите? Сколько? Он ей говорит: 20 рублей. Она говорит: хорошо. Он купили все, заплатили, выходим на лестницу, закрывается дверь, он поворачивается ко мне и говорит: ну, ты вообще хам. Я говорю: что такое? 10 рублей за автограф Блока предлагать. Такая вот была история. Это вот на адрес поехать.
Что касается ваших коллег, каковы были отношения? Потому что вы же были конкурентами.
Да, конечно. Но в антикварный бизнес, не только книжный, в том виде, в котором он сегодня есть, пришли люди, которые не занимались раньше антиквариатом, и о них я пока не буду говорить. И пришли люди 3 категорий, которые занимались антиквариатом. Это книжники, иконщики и нумизматы. Это 3 разных специальности, как бы не только в смысле тем, чем они торговали, но еще во многом разный стиль жизни и разные проблемы. Скажем, иконщики и нумизматы все ходили под 88-й торговлю валютными ценностями, потому что нумизматы торговали золотом и серебром, а это срок автоматически шел. А иконщики торговали в основном с иностранцами, получали валюту. И у них нравы были гораздо более жесткие. И люди, пришедшие из этих бизнесов в антиквариат, их сразу видно. Книжники мягче, не могу сказать интеллигентней, но над книжниками висела 154-я, а это максимум при очень плохом раскладе 8 лет. А над ними 88-я, а это при плохом раскладе расстрел. Поэтому у них было другое ощущение мира, другое отношение между собой. Ну, самая, может быть, грубая разборка, которую я знал, был такой дилер Александр Палыч по кличке Майор у Дома книги. Он был очень старый человек, опиравшись, ходил на палочку. Такой наглым торгашская морда. И вот утюги где-то наутюжили валюты, а продать его можно было, например, получали по 1,5, продавали по 3. Но через товар он получался выгоднее. То есть можно было купить что-то в «Березке», и из «Березки» продать вещь, и получался грин, например, по 4 или по 4,5. И они пришли к Палычу, к этому майору, со словами: что тебе купить в книжном? А был на Кропоткинской книжный магазин на валюту. Он говорит: Цветаеву двухтомник. А почем? Я сейчас цифры не помню, но, предположим, она стоила на руках 30, а он сказал, по 22. Они сказали, по 25. Сторговались на 24. 10 комплектов. И они уехали. Купили цвета, приезжают, подходят к Палычу, зашли за дом книги и говорят, давай 240 рублей. Он говорит, ты знаешь, я подумал, 200 вам, пожалуй, хватит. И тогда ему дали в торец, он упал, а они положили аккуратно за него комплекты Цветаева, отсчитали из бумажника 240 рублей и ушли. Это большое было уголовное событие в книжном мире по тогдашним временам.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры».
Мой следующий собеседник Александр Соболев букинистом стал также по необходимости. Примерно 15 лет назад, будучи по образованию филологом, он пытался собирать русскую поэзию начала 20 века.
Это одна из некоторых советских деформаций, потому что в нормальных условиях обычно собирать человек начинает, когда у него есть некоторый излишек денег. И чтобы нажить денег на пополнение и улучшение коллекции, приходилось что-то продавать.
Спекулировали вы чем? Также поэзией?
Mm-mm.
Можно ли было заработать на поэзии деньги?
Заработать деньги можно на любой русской антикварной книге, если она уж не совсем ужасная. Мой приятель позвонил мне со словами, что его соседка по коммунальной квартире собирается продавать библиотеку старых книг. Не хочу ли я ее приобрести? Я приехал туда, там совсем чуть-чуть было по моей части, но было довольно много того, что мне казалось потенциально кассовым. Я занимал у русских интеллигентов денег в большом количестве, и так немножко трепеща, потому что сумма была по тем временам ощутимая. Я помню, что деньги, будучи положенные в полиэтиленовый пакет, весили довольно тяжело. Пачки трехрублевых купюр спеленутые по 100 и по 10 пачек. 3000 рублей вот в качестве одной такой кирпичного вида суперкупюры. Вот таких было не одна. 20 или 30 банановых ящиков, которые в основном всегда меряли книжный объем. И уже на этой негоции заработал некоторое количество денег, которое позволило сплотиться с долгами, чего-то купить себе. И примерно через года два я бросил нелюбимый мной репетиторский труд и практически целиком сосредоточился на книжной торговле.
А бывали часто такие случаи, когда действительно предлагали целую библиотеку?
Это довольно частая ситуация, когда умирает собиратель, и тогда несчастная постаревшая тетенька всю жизнь, которой отказывали в обновлении гардероба ради покупки какой-то дряни, она с кем-то даже неистовством стремится это все побыстрее продать, хотя и подороже. И тогда, конечно, нужно вывести все. Обычно это входит в условия. Более того, однажды мне с коллегой приходилось покупать целиком начинку квартиры с условием, чтобы что нам не нужно, мы вынесли на помойку. Сначала мы вывезли 20 ящиков интересных книг, потом 100 ящиков неинтересных, то есть советского времени. Рука не поднималась их выкинуть. Потом пошли какие-то черновики, дневники и записные книжки, которые тоже жалко было, потому что поехали на склад. Потом началась мебель, по большей части помоечная. Но такие случаи редки. Прелесть нашей профессии в непредсказуемость. Зовут, как говорят в Москве, на адрес, или, как говорят в Петербурге, к человеку, и ты, правило, не знаешь, что там. Когда вот открывается дверь, проходишь, с равным вероятностью можешь получить камнем по голове и библиотеку тысячелетия. Но это особенно было забористо в 90-е годы, когда можно было в день ездить на 2-3-4 адреса. Сейчас хорошо, если раз в несколько месяцев. Но вообще такая ситуация последний раз была после войны, потом в 90-е годы, и больше будет ли когда-нибудь. Но для этого нужно серьезное потрясение. Когда кто-то уезжал, кто-то хотел продать, чтобы купить себе что-нибудь вкусненького.
Современные книжки, те, которые выходят, то можно предположить через 10 лет.
Что будет стоить денег?
Там.
Будет, конечно, и будет стоить дофигища. Но мы исходим из того, что и страна наша несчастная, и мир будут развиваться примерно так же, как сейчас. При нормальном развитии событий будут стоить одна группа книг то, что и сейчас стоит дорого, то есть подарочные дорогие издания, просто чтобы они были исполнены хорошо и с долей изящества, потому что дорогие переплеты, которые сейчас продаются на 80%, это гадость. Но остается 20%, которые вполне сейчас забабахав кучу денег в малотиражные с картинками, исполненные вручную в красивых переплетах книги, скорее всего, внуки их на помойку не понесут, а получат за них денег. Не факт, что это лучше, чем положить их в банк, потому что динамика цен довольно-таки непредсказуемая. Товар малоликвидный, визгу много, шерсти мало. Если это не доставляет удовольствия само по себе, то как инвестицию рассматривать не стоит. Это одна часть, что будет дорожать, что будет стоить через 100 лет. Но есть и другая часть, гораздо более интересная. Это нужно читать и думать. думать, оценивать качество литературы, потому что будут стоить первые и ранние книги беллетристов и поэтов, которые через 100 лет будут признаны центральными фигурами в нашей литературе ретроспективно. Например, первая книжка Сорокина, там первая книжка Акунина, сейчас они трудно находимы, будут стоить очень приличных денег. Видите ли, не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариатом, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом, красотой, эмоциями. Но что такое реальная цена? Реальная цена – это момент, в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии и двухалчности. И все. Поэтому многое зависит от ситуации. И есть всякие какие-то дополнительные штучки, например. Ты знаешь человека, который собирает библиотеку по кольчатым червям? Я не знаю.
А были какие-то неожиданные для вас темы книг, которые коллекционировали?
Они могут казаться неожиданными на первый взгляд, но когда вдумаешься, как правило, в этом оказывается художественно высокий градус безумия. Был джентльмен в советское время, не знаю, что с ним сейчас, по фамилии Бобров. Он коллекционировал все книги, написанные Бобровыми. Подумаешь, Сергей Платонович поэт, и папаша его Платон шахматист, и Семен писатель 18 века, а потом красота-то какая, действительно замечательно. А бывают люди по принципу, все, что понравилось, беру, эклектичные такие бывают библиотеки. Судить, конечно, о человеке очень даже можно, потому что он собирает, хотя человек шире, чем то, что он читает. Бывает, что библиотеку с самых тончайших тем, французская гравюра 18 века, нежнейшая и воздушная, собирает такое чудовище, что трудно считать принадлежащим с ним одному биологическому виду. Но все равно, очевидно, какая-то свирель у него поет на душе. Я вообще всегда предпочитаю иметь дело и сейчас, и, в общем, наверное, уже и тогда, со своим братом-дилером. И покупать, и продавать. Может быть, у дилера не получится купить так сладко, как могло бы быть у населения, но с дилером всегда проще и приятнее. Он твердо знает, чего он хочет. Он, как правило, держит свое слово, потому что регулярно бывает, что ты договариваешься с человеком о покупке у него чего-нибудь, и пока ты идешь за коробкой или за деньгами, он успевает сбегать к соседке. Соседка ему расскажет, что в телевизоре она видела, что это стоит безумных денег, и, в общем, не получаешь ты ничего вместо прекрасных книжечек. Как правило, действующие дилеры себе такого не позволяют, потому что слово у нас стоит довольно дорого.
Книга же – это не только чтение, это осязание, это запах старых страниц, может быть, кожного переплета. Угу. Вы получаете такого рода удовольствие от своих книг и от тех книг, которые вы берете в
руки? Конечно, привыкнуть к этому довольно трудно. Это вещи хтонического даже, скорее, свойства. Даже не животное, чующее еду, а моллюск, чующий свежую воду.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Наши современники». Монологи Лидии Шкляевой, учительницы географии. Живет она в поселке Вахруши Кировской области.
Дайте в руки мне гармонь, золотые планки, парни девушку домой провожал с гулянки. Не забыла дальше. Это вот детство.
У меня его, по сути дела, не было. Маму меня посадили за горсть зерна, которое она разрешила брать для голодных детей женщинам, работавшим на таку. Ну, а так случилось, что одну поймали, и она говорит, а нам Настя разрешала брать это зерно. Ну, раз разрешала, значит, она и пошла по этапу. Наш дом стоял на пригорке, и там речка, перехлёстки мы называли. Вот мы увидели, как она проходит по этому мосту. Юра был постарше, он все, видимо, понял и сказал, давайте на печку. Она зашла, в избе было холодно очень, потому что мы ее ждали с утра, а это и был этот день суда. Вот она зашла, поднялась по ступенькам на печку, рухнула вот так плашмя к нам руками. И буквально какие-то секунды прошли, и за ней зашли трое в протупеях НКВД. Ее вынесли на руках. А в это время я уже болела, потому что летом мама пошла на стойло корову доить, и меня гусак в спину так, видимо, долбанул, что у меня смещение позвонков произошло. Ну, как-то все это переносила, больно-не больно, скурежившись, так вот ходила. И вот на печке-то я и просидела всю зиму. А в школу, естественно, нас и не в чем было отправлять. И некому было отправлять, и не на что было отправлять. И вот мы все втроем, и Юра старший, Если мне было 7, то ему было 9. И нас отправили в детский дом, в Дивеево, около Сарова. А осенью я попала в больницу, потому что процесс, видимо, так сильно пошел, что ходить я уже не могла. И меня положили на песочную кроватку. Врач была лечащей Маргарита Васильевна Ченская, еврейка. Ну, умница и талантливейший врач. Положила, и началось вот это как бы вылеживание этой болезни. Буквально через тумбочку в этой же палате лежала Кабаева Мария Михайловна из Мордовии. У нее был открытый процесс уже, были свищи. Она была учительница, и она меня через это расстояние, через тумбочку, словами начала учить. Так мы с ней прошли первый класс, второй. Пошел третий год этого лежания. Нас все время летом выносили под липы шумящие на носилках. Питание было очень страшно плохое. Но Маргарита Васильевна Наченская говорила мне: «Вот будешь пить рыбий жир, на ноги встанешь». Ставили мне четушку рыбьего жира. И я очень честно это делала. Хлеб было есть невозможным, был такой, как глина. И заедала. И действительно, процесс этот стал затухать. Рентгена не было. Какой там рентген? Она на ощупь проходила пальчиками по позвоночнику и определяла. И меня подняли. Брат из детского дома принес мне одежду. Одели меня. Шапочка такая красивая была, платьица, туфельки. И я пошла посмотреть демонстрацию. И, видимо, оступилась. И я упала без сознания. Очнулась я уже опять на кровати, уливаясь слезами, что это опять песочная эта кроватка. И опять эти привязывания. Маргарита Васильевна пришла на Ченской и сказала: «Ну что, Лидочка, придется нам с тобой расставаться. Через 2 дня прилетит самолет санитарный. Я отправлю тебя в Горький». Позвонили медсестры брату, детский дом. Он пришел проститься со мной. Но он думал, что больше меня не увидит. Меня несли на носилках. Самолет я видела. Закутали, как куклу. Только личико было свободно. С летчиком положили. Такой там иллюминатор, или как они называются, по бокам. Я видела эту землю нашу красивую. Не плакала. Привезли меня и положили в палату. Но это все же было из-за питания. Золотуха. Вот это разложение костей у детей шло. И все время утром приносили или морковь, которую заставляли зубками грызть, или кочерыжки от капусты, или просто капусту. С черным хлебом давали лук. Опять пришел консилиум врачей. Тоже сказали: «Девочка здорова, можно поднимать. Ходить хочешь?» Все опять: «И я хочу, и я». Такие были слезы. Все хотели ходить. Встала только я одна. Иду по аллее, вижу, какая-то женщина идет. Бушлат на ней такой какой-то мешковатый. Северные, как они назывались, унтики рыжего цвета. Я иду, и эта женщина идет. И когда мы поравнялись, она как крикнет и упала: «Мама!» И она меня не оставила, забрала домой. Так, я уже училась в 7-м, была председателем совета дружины. И объявили в 53-м году о смерти Сталина. Не знали, как дальше будем жить. Плакали все навзрыд. Мы провели линейку. Все это было очень трогательно. Горем убитые люди. Я прихожу домой, а мама что-то делала. Я говорю: «Мам, а ты почему не плачешь?» Она: «Что случилось?» Я говорю: «Так, мам, ведь Сталин умер». Она: «Вот так, слава тебе, Господи», перекрестившись. Я говорю: «Мам, помолчи».
Мимо тучи проносились темно-синею волной. Избы снегом запушились, вышел месяц молодой. Замела метель порошею все дорожки пути. Из колодца красная девица достает себе воды. Достает и озирается молодёшенька кругом, а водица колыхается позадёрнутая льдом. И ведёрочки дубовые краснодевица несёт, а навстречу ей Иванушка показался из ворот.
Ну, я пошла в пединститут. На пятом курсе нас отправили работать всех, потому что не хватало учителей. Мы с подружкой попали в Шахровку Амутнинского района. Мы решили отпраздновать этот уезд. И в нашу комнату поселили уже две девушки, первокурсницы. Валю Шкляеву и Нину Логинову. Она как-то сказала: «Вы ведь вечеринку собираетесь проводить?» Мы говорим: «Да». «Вы пригласите моего брата, он очень хорошо играет на баяне». И вот в эту вечеринку он играл и цыганочку, и сербиянку, и вятскую прохожую. Я очень, видимо, здорово плясала. Я вышла, и он, значит, за мной, и вроде, что ты вроде такая пляшешь, а печальная. А в это время я была знакома с Юркой Гориновым. Это был студент сельхозинститута. Моя первая пылкая и почти на всю жизнь любовь, с которым я встретилась на танцах в сельхозинституте. Но он мне сказал: «Лид, мы не можем никогда быть с тобой вместе, потому что у меня растет сын». И вот я ему все в слезах, я ему рассказала, что вот у вас там на третьем этаже живет Юрка Горинов. Он: «Да знаю, знаю такого, это боксер, это вроде звезда института». Я говорю: «Вот эта звезда, моя любовь». Я говорю: «Но нам с ним никогда не быть вместе» и так далее. И он так это меня прижал к себе. И потом сказал, потом, что в этот момент я дал себе клятву, что эта девушка женой будет, и ни одной слезинки за ее жизнь со мной из ее глаз не выльется. Вот так и стал он моим мужем. Мишенька родился, вот этот сын. И мы переехали в Богородск. В Богородске он начал пить. Я поняла, что отец у него страшный выпивоха. И думаю, наверное, ничего не получится. Я сына забрала и вот нашла место здесь, в Вахрушах. Такое было безденежье. Я красила коридоры, панели, классы, двери. И этим зарабатывала, чтобы купить детям к 1 сентября что-то. Это вечером я по ночам красила, а тут был у нас профилакторий детский. И вот в летний период, на две смены, чтобы получить две ставки, я работала с детьми. И осенью, придя, мне Татьяна Петровна Просверякова, парторг наш, говорит: «Лидия Викторовна, у вас не все партийные заплачены». Я говорю: «Татьяна Петровна, вы что?» Я говорю: «Я все заплатила с отпускных». «Так вы ведь еще в профилактории работали». Меня на 10-й венец отбросило. Меня колотило мелкой дрожью. Я говорю: «Татьяна Петровна, да вы главного, говорю, не знаете». «Да, я там подрабатывала. Но, говорю, я еще и по ночам, говорю, с мужиками. Знаете, какие, говорю, деньги я гревала? Я говорю, вы этого-то не знаете? Ни одной копейки, говорю, я вам больше не заплачу». Я не стала платить партийные взносы. Когда меня на бюро вызвали: «Будете платить?» Я говорю: «Нет». «Почему?» Я говорю: «Я не знаю, куда они идут. Хоть бы кто бы раз отчитался, куда тратятся эти огромные суммы денег». Ну, школьное бюро – это одно, потом партийная группа и потом бюро райкома. И точно так же там. Вот сидят вот так буквой «П». Я с парторгом сижу на скамейке штрафников. Мне говорят: «Слушается персональное дело Шкляева Лидии Викторовне. Шкляева, встаньте, я сижу. Шкляева, встаньте, я сижу». Татьяна Петровна мне как даст в бок, вроде: «Вставай». Я встала, ну, чтобы ее немножечко, как бы, уважение к ней. Подошла на середину, на каблучках, так это вся при параде. Партийный билет был в кармане, в костюмчике. Я говорю: «Это что, суд?» Но я пока, говорю, еще член партии. И партийный билет, говорю, со мной. «Скажите, все сидящие, вы сидите, а я, маленькая такая, должна перед вами стоять». Крюковский говорит: «Будете платить партийный взнос?» Я говорю: «Нет». «Почему?» Я говорю: «Я не знаю, куда они идут». «Вы что, считаете, что мы их в карман складываем?» Я говорю: «Я этого не сказала». «Кто за то, чтобы исключить?» Так, все тихонечко. Ну, подняли все. Единогласно. «Так, положите партийный билет на стол». Я подошла и говорю: «В грязные руки свой чистый партийный билет я не отдам». И он у меня до сих пор. Вызывали, в обком вызывали, не ездила, никуда не ездила. А потом андроповские времена, а потом Черненко, а потом суп с котом, а потом вот Мы сидим и разговариваем с вами.
Это было давно, год примерно назад. Вез я девушку трактом почтовым. Попросила она, чтоб я песню ей спел. Я запела, она подпевала.
Наша современница Лидия Шкляева. Ее записала Екатерина Лучникова. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» авторы семейного проекта «Арт-гнездо», актриса и певица Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин.
В Петербурге была презентация книжки моего отца, режиссера Евгения Павловича Злобина. Собралось много разного театрального народу, учеников, тех, кто с ним вместе сотрудничал. Это были такие записки. Записки о времени, об эпохе 90-х годов, которые удивительным образом даже никак не могли определить по жанру. Это дневники или это какая-то беллетристика, рассказы, новеллы и так далее. Но, тем не менее, был очень живой и хороший отклик, и я сделал такой небольшой фильм, в котором по фотографиям, он был замечательным фотографом, помимо того, что он был режиссером и педагогом, там звучало на французском языке «Эдит Пиаф». И я подумал, что в такие моменты, когда выходит книга отца, которую ты готовил 15 лет, вспоминаются многие моменты каких-то первых касаний чего-то настоящего в жизни. И вот Ирина как раз на этом вечере презентации, она пела Вертинского и французский шансон. Почему французский шансон Ирина расскажет сама, может быть, а про Вертинского расскажу я, потому что мне было 12 лет, и я был в Анапе, в пионерском лагере, и мы были в духовом оркестре. Это был такой элитный отряд пионерлагеря, приезжие из Ленинграда, оркестранты, музыканты, мальчишки. Мы жили в совершенно райских условиях. Начальник лагеря по фамилии Почтальянец, вот как сейчас помню. Он нам за то, что мы вечером на дискотеке исполняли «Поспели вишни в саду у дяди Вани», на следующий день предоставлял экскурсионные автобусы. Мы ехали все в Геленджик, например, купаться в красивой бухте, потому что в Анапе и так мы купались каждый день, а в Геленджике были скалы, там можно было наблюдать рыбок каких-то, значит, водоросли и прочее, прочее, прочее. Набирали полный автобус всякой разной еды, сухого пайка. Вот мы тогда, уже будучи юными совсем, мы понимали, что музыкант всегда себе на жизнь может заработать, и хорошая песня, хороший шлягер, он, что называется, может тебя и накормить, но поедете свозить в хорошее место.
Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани поспели вишни. А дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане, а мы под вечер побухать, как будто вышли. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелками не лезь по пересе. Куда прешь? Поспели вишни в саду за диваном, а вместо вишен теперь веселый смех.
Начал-то я, на самом деле, с Александра Николаевича Вертинского, с этого очень неожиданного в моей жизни такого культурного вливания в душу, потому что не случайно сказал о «Поспели вишни в саду у дяди Вани». Мы выросли на полууличном, полублатном таком немножко фольклоре, который был расхожий очень в советское время. Если вы помните, прекрасно повсюду пел Аркадий Северный, особенно на юге, особенно вот в пионерлагерях по радио трансляции «Пионеровожатых». И среди вожатых разных отрядов были девочки из Ленинградского университета. А дело происходило в Анапе, это был третий месяц отдыха уже нашего в пионерлагере. И, конечно, тоска по родине, по Ленинграду, тогда Ленинграду родному, она была довольно сильной. Поэтому мы с этими девчонками подружились. Но мы были совсем мальчики, 12 лет, а это были все-таки девочки первый-второй курс университета. Это был 83-й год. Мне, соответственно, 12 лет, первый в жизни алкоголь, полстакана перцовки выпитых, кругу вожатых, я очень хотел быть с ними на одном уровне, я был на одном уровне через 5 минут, я вышел, помню, из корпуса, в котором праздновался чей-то из них день рождения, упал в розарий и ползком как-то между роз шел к своему корпусу духового оркестра. И так случилось, что с одной из этих пионер-вожатых, ее звали Наталья, фамилии сейчас не помним, оказалось, что мы были по Петербургу, по Ленинграду тогда. Мы были соседями, и она пригласила в гости 12-летнего мальчика. Значит, тогда для меня это была взрослая тетенька уже, ей было, ну, лет 18. Она пригласила меня в гости, мы пили кофе, и она мне поставила впервые пластинку. И я вдруг услышал: «Сегодня томная луна, как пленная царевна». И, честно сказать, я был так разочарован, потому что преамбула ее о том, какой для нее ценность является этот автор-исполнитель, Александр Николаевич Вертинский, она меня настроила на какие-то очень серьезные ожидания. Я думал, ну, сейчас Высоцкого перепоет просто, это будет что-то такое мощное, невероятное. И вдруг запела что-то совершенно другое, чуждое, как-то немыслимо манерное, какое-то... И мне стало, вот я помню этот момент такой неловкости. Сидишь в гостях и даже вот не знаешь, то ли виноградинку съесть, то ли кофе еще выпить. А вообще, на самом деле, уже давно валить надо из этих гостей, потому что они не состоялись. И спустя 5 лет у нас дома с 60-х годов, когда у родителей был старый бобинный магнитофон, осталось громадное количество пленок. Там была французская эстрада, там были записи, связанные с работой театральной папиной, и там было несколько бобин вот этого самого Вертинского, которого я до этого никогда не слышал и не мог послушать на этих пленках, поскольку у нас не было в тот момент уже бобинного магнитофона. Они, собственно, в тот момент закончились, уже пошли вовсю кассетники, 80-е годы. Но пленок было много, они не были выброшены. В школе у нас была театральная студия, где был бобинный магнитофон, и мне что-то пришло в голову, что надо все эти записи взять и переписать на кассеты. Ну, как-то порадовать родителей. Это было уже 86-й год, я был в 8-м классе. Я взял на одну ночь мне дали, чуть ли не под расписку, как-то тайно вынести из школы дорогостоящее оборудование, вынести этот бобинный магнитофон. И я всю ночь, куря Беломор, тогда гордо будучи 8-м классником, я слушал просто до какого-то, я не знаю, как это состояние описать, я всю ночь слушал этого Вертинского с бобин. И он как-то вот вошел как момент... жизнь очень важный. Я вот это был момент общения, я понимал, что это какое-то отцовское сокровище, это дорогое ему, важное для него. Я как-то всю ночь для себя пытался разгадать, а в чем, собственно говоря, это заключается. И тот первый опыт, когда я напрочь отсек от себя этого автора во встрече с пионеровожатой за 3 года до этой ночи, превратился в то, что я, наверное, несколько лет подряд просто не переставая пел про себя все это. И это во многом делало мой характер. И во многом объяснило мне, например, моего отца. Человека ироничного, человека артистичного, человека невероятно театрального. И я узнавал, какой громадный объем личности творческой, артистической был Александр Вертинский.
Вечерело перед юги, хранили Магдалину цирковую балерину. Провожали две подруги акробатки. Шел и клоун, плакал клоун, закрывал лицо перчаткой.
Я тоже в детстве не слышала Вертинского и послушала его в первый раз несколько лет назад. Петр Наумович Фоменко, в театре которого я работала у него в спектакле в одном, он вдруг позвонил утром и без какого-либо «здрасти» начал сразу петь почему-то «Пикколо Бамбино». «Вечерело», «Пели в юге», да? И я чуть не заплакала просто. Я после этого стала слушать Вертинского. И теперь сама вот я выпускаю диски, и я записываю Вертинского. Теперь, если раньше я послушала его и думаю, ну вот, пожалуй, «Желтого ангела» и «Пикколо Бамбино», ну и все. А чем дальше, тем хочется еще, еще, еще. Теперь у меня «В этой комнате» прекрасная песня. «В этой комнате проснемся мы с тобой».
В этой комнате от солнца молодой, половицы в этой комнате скрипят, окна низкие выходят прямо в сад, а в буфете есть вчерашнее вино. По часами замолчавшими давно.
Хочу рассказать про детство. Я очень любила пластинки. У меня был, значит, проигрыватель «Юность» такой зелененький. И был магазин «Мелодия» у нас на Калининском проспекте в Москве, где все покупали пластинки. Стояли в очередях еще в то время. покупала мне мама сказки всяческие. Сказки я обожала, и какие-то музыкальные сказки. И была одна пластинка, которую мама и папа просили ставить иногда, потому что это была пластинка, знаете, когда еще не было винила, на какой-то пленке гибкая пластинка была привезена с гастролей, когда папа и мама были в Польше и в Германии. Вот откуда-то оттуда она была привезена, наверное, из Польши. И звучал там «Остатний вальс». Начинала звучать эта пластинка. Приходила мама обязательно послушать. Папа приходил. Это, видимо, их юность, да? И вообще мы как-то ностальгируем по своей юности, по детству. Стоит старая радиола моей тети. Она сейчас стоит у мамы дома, и я все порываюсь, конечно, ее привезти, потому что пластинки-то остались где-то там на шкафу. Хочется, конечно, послушать то, что слушала в детстве.
Światła znów jasno rozbłysły, cienie się nagle rozprysły. Pardne się skłonił i odejść ma już. Walc ten tak nierzeczywisty.
Я был петербуржцем до 2003 года. С 2003 года, встретив Иру в мастерской Петра Наумовича Фоменко, я стал москвичом. Так случилось. Это был Старый Новый год. Я поехал на один день на Старый Новый год повидать друзей в мастерскую Петра Фоменко, друзей актеров, друзей режиссеров из Петербурга приехал. Это всем известный театр в Москве. И там как-то даже уже в этот Старый Новый год не планировалось никакого праздника театрального непосредственно. Обычно же играют капустники, какие-то представления. А тут уже всем все было известно друг про друга, чего удивлять. И вот стол огромный ломился всякими прекрасными яствами. Но Иван Поповский, режиссер, ученик Петра Наумовича, и в тот момент поставивший в театре Камбуровой спектакль по немецким романтикам, всех пригласил на 5 минут в зал, сказав, что 4 девочки из театра Камбуровой хотят поздравить нас таки со Старым Новым Годом. И я увидел, одна из 4 девочек как раз-то была Ирина Евдокимова. А пели Шуберта. Глубоко впереди, в первом ряду, сидел Петр Наумович Фоменко. Сидел я, рядом Николай Дручко, его ученик и режиссер. Рядом Сергей Пускипалец, теперь знаменитый артист и тоже режиссер. И, как все не сговариваясь, друг другу сказали, что-то средневековое в этом лице. Говорили все про одну и ту же девушку, хотя их на сцене было, надо к чести сказать, 4, и все были прекрасны, но одна была глаз не оторвать. Я так, все так подумали, все разом ошиблись, потому что мы потом сравнивали это в картинных галереях разных стран мира. Художник Кранах не имеет никакого отношения к внешности Ирины Адольфовны. Абсолютно. Но все почему-то сошлись именно на Кранах. Вы знаете, ко мне наклонился Дручек и говорит: Леша, какое-то кранаховское лицо прям вот. Почему Кранах? Видимо, само это слово совершенно в отрыве от конкретного его содержания, оно вот объясняло то потрясение от визуального образа, от аудиовизуального образа Ирины Евдокимовой, которую мы тогда увидели на сцене. Я спустился, закончился это представление. Оно закончилось не скоро, потому что одним номером дело не обошлось. Тут же все повалили друг за дружкой. Оказалось, что все хотят принять участие. Получился такой самостийный прекрасный капустник. И вот уже без 5:12 Старый Новый год. И все побежали в буфет быстро налить, отметить, встретить. И я увидел Петра Наумовича, который целовал Ирине Адольфовне руки и говорил: у вас кранаховское лицо, кранаховское лицо. Но он сидел далеко, в 10 рядах от нас. И как-то вот, видимо, это слово так попало в зал. И потом Леонид Генрихович Зорин сказал: отныне в ваших бурях и душевных ранах виновен будет та-та-та кранах. Большое спасибо Шуберту.
Я теперь сама записываюсь на радио, спектакли, радиоспектакли, да, сама пишу диски, и писать хочется так, как было тогда. Вот у меня все-таки ностальгия, вы знаете, как это было. Ведь тогда начитывали сказки Плят, Бабанова, да, как это все звучит. И так хочется дотянуться, но как-то вот, наверное, мы пока не дотягиваем. Но все-таки хочется. На радио России идет моя моноработа по Нине Берберовой, по ее повести «Аккомпаниаторша». Это
про
очень интересно.
Про злую девочку,
про злую девочку, да, очень интересное полотно получилось, потому что я там, в общем, играю за всех, там и мужчины, и женщины, и пою я там сама, и, в общем, это для меня был очень интересный опыт, потому что я сама еще работала как режиссер и как автор сценария. Так как сюжет о певице, у которой жила аккомпаниаторша, и, значит, вокруг этого весь сюжет, я сама еще и пою. То есть там много вокальных номеров.
Взяли Моцарта, который лирически такой прекрасный птичий, и поскольку это зависть и тема человеческого отчаяния и решимости совершить преступление, это все преломилось и звучит в остро-драматическом ключе. Вот что надо сказать, чтобы дальше...
Ты уже сказал, все это
Ничего
сделал.
Ничего я этого не сказал, это твой монолог.
Сегодня год. Со дня смерти. Мама.
Твой отец? Бывший мамин ученик.
Что-то с вами будет, детенька моя, при такой.
Такой фигурки. Ничего. Настанет время. И не будет ничего.
Мы поехали поздравлять Петра Наумовича Фоменко с днем рождения. Он был в санатории под Питером, и мы поехали к нему. Был замечательный день совершенно. Мы стали подходить к корпусу и увидели, где он живет, потому что на подоконнике развевалась его белая холщовая рубашка. И такая солнечная, и как-то было так все это в таком полете. Когда мы вошли, значит, к нему, он сказал: «Я ездил сегодня на велосипеде». И это было так прекрасно. Можно было представить, как он едет на велосипеде. Вообще было прекрасно совершенно с ним общаться. Петр Наумович был у меня на концерте и сидел и плакал. У меня есть на русском языке, это в первом отделении романсы, известные, неизвестные. И второе отделение современные песни. Ностальгический какой-то концерт. Сидел и плакал. Очень ему нравился Доргомышский «Юноша и дева». Это Пушкин. Вот, он очень... любил этот романс.
Он говорил: «Поплачу, да, поплачу, и сердечко пройдет.
Да.
Болеть перестанет». Про скрипку-то расскажи, про концерт, на который мы пошли.
Нет, уж ты расскажи.
Нет, про висела белая рубашка.
И в этот день мы пошли на концерт. У них плановые концерты филармонии, значит, дают в санаториях. И мы пошли туда, сели. Расстроенный рояль, аккомпаниаторша в каком-то платье, в немыслимом, как в филармониях любят. И скрипачка выступала. Петр Наумович-то он скрипач, он учился скрипке, и прекрасно, у него абсолютный слух, я думаю, был. Она так играла, так играла.
Он повернулся к нам и сказал:
повернулся,
«Валим?»
Да. «Валим?» говорит. Вот, и мы вышли, и так тихо-тихо, извиняясь, так как-то так прошли-прошли, сели. И он сел на кресло, и такой вздох был, и сказал: исполнение было искренним.
«Юношу горько рыдая, ревнивая дева бронила, к ней на плечах преклонен, юноша вдруг задремал».
Певица и актриса Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин в рубрике «Мои любимые пластинки».
Его легкой лелея, и улыбалась ему, тихие слезы лилия, улыбалась ему, тихие слезы лилия.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.